Ринцвинд бочком подкрался к ближайшей твари. Одной рукой он держал за руку Коина, а другой раскачивал набитый песком носок.
— Значит, обходимся без магии, — уточнил он.
— Да,
— подтвердил мальчик.
— Что бы ни случилось, ты к магии не прибегаешь.
— Вот именно, только не здесь. Кроме того, они здесь не особенно могущественны. Однако стоит им прорваться в наш мир...
Он замолк.
— Довольно неприятно, — кивнул Ринцвинд.
— Ужасно, —
отозвался Коин. Ринцвинд вздохнул. Жаль, что с ним нет его верной шляпы. Что ж, придется обойтись без нее.
— Ну ладно, — сказал он. — Когда я закричу, ты беги к свету, понял? Не оглядывайся и ничего не предпринимай, что бы ни случилось.
— Что бы ни случилось? — неуверенно переспросил Коин.
— Точно!
Волшебник мужественно выдавил из себя слабую улыбку.
— И что бы ты ни услышал?
Увидев, что рот Коина округлился от ужаса, Ринцвинд почувствовал смутное облегчение.
— А потом, — продолжил он, — когда ты вернешься на ту сторону...
— Да, что мне там делать?
— Не знаю, — поколебавшись, признался Ринцвинд. — Все, что сможешь. Прибегай к какой угодно магии, только останови их и...
— Да?
— Ринцвинд взглянул на тварь, которая по-прежнему неотрывно смотрела на свет.
— Если это... Ну, если что-нибудь получится, понимаешь, и все в конце концов будет хорошо, я хотел бы, чтобы ты вроде как рассказал людям, что я как бы здесь остался. Может, они смогут вроде бы отметить это где-нибудь. Ну, конечно, на памятник я не напрашиваюсь, но, по-моему, тебе нужно высморкаться.
Коин высморкался в подол своего балахона и торжественно пожал Ринцвинду руку.
— Если ты когда-либо, — заговорил он, — в смысле, ты первый, это было замечательно. Видишь ли, я никогда по-настоящему...
Его голос затих.
— Я просто хотел, чтобы ты это знал.
Наконец завершил он.
— Я должен был еще что-то тебе сказать.
Ринцвинд выпустил его руку, какое-то время озадаченно молчал, но потом все-таки вспомнил.
— Ах, да! Тебе необходимо помнить, кто ты есть на самом деле. Это очень важно. Нельзя позволять другим людям или вещам решать за тебя, понимаешь? Они вечно что-то напутают.
— Я постараюсь не забыть твои слова, — пообещал Коин.
— Это очень важно, — повторил Ринцвинд себе под нос. — А теперь, думаю, тебе лучше бежать.
Он подкрался к твари поближе. Данную особь отличали цыплячьи ноги, но большая часть ее туловища была, к счастью, спрятана под чем-то похожим на сложенные крылья. Он подумал, что пришло время произнести несколько последних слов. То, что он сейчас скажет, скорее всего, будет очень важно. Эти слова люди будут вспоминать, передавать друг другу, а может, даже высекут на гранитных плитах. Так что в них не должно быть слишком много вычурных букв.
«Как бы мне хотелось оказаться сейчас подальше отсюда!»
— пробормотал он, взвесил носок в руке, пару раз крутанул его и врезал твари, потому что заменяла ей коленную чашечку. Тварь пронзительно взвизгнула и лихорадочно завертелась с треском, раскрывая крылья. Ее голова, похожая на голову стервятника, сделала неуверенный выпад в сторону Ринцвинда и схлопотала еще один удар взлетающим вверх носком. Волшебник, увидев, что тварь, зашатавшись, отступила, загнанно оглянулся по сторонам и заметил, что Коин все еще стоит там, где он его оставил. К ужасу волшебника мальчик шагнул вперед, инстинктивно поднимая руки, чтобы пустить в ход магию, которая здесь погубит их обоих.
«Беги, болван!» —
крикнул Ринцвинд. Тварь начала собираться силами для контратаки. Неизвестно, откуда к Ринцвинду пришли нужные слова.
— Сам знаешь, что случается с мальчишками, которые плохо себя ведут!
Коин побледнел, повернулся и побежал к столбу света. Он двигался как будто сквозь патоку, сражаясь со все усиливающейся энтропией. Искаженный образ вывернутого наизнанку мира висел, неуверенно переливаясь в нескольких футах, затем в нескольких дюймах от него. Вокруг его ноги обвелось щупальце, и он рухнул на землю.
В падении Коин выбросил руки перед собой, и одна из них коснулась снега. За нее тут же ухватилось нечто, напоминающее на ощупь теплую мягкую кожаную перчатку. Стиснувшие руку мальчика пальцы были крепче закаленной стали. Они дернули его вперед, но за ним также потащилось то, что держало его за щиколотку. Вокруг замерцали, сменяя друг друга свет и зернистая темнота. Вдруг Коин почувствовал под собой покрытую льдом мостовую. Библиотекарь выпустил его руку и нагнулся, сжимая в кулаке кусок тяжелой деревянной балки. Затем на мгновение он выпрямился во весь рост, плечо, локоть и запястье его правой руки распрямились поэмой практики применения рычага, и он неотвратимым, как заря разума, движением с силой опустил свою дубину. Что-то хрустнуло, послышался оскорбленный визг, и обжигающее кольцо, сдавливающее ногу Коина, разжалось. Темная колонна заколыхалась, из нее донеслись искаженные расстоянием вопли и глухие удары. Коин кое-как поднялся на ноги и бросился было бежать обратно в темноту, но библиотекарь решительно преградил ему дорогу. — Мы не можем бросить его там! — орангутан пожал плечами. Из тьмы снова послышался треск, после которого на целое мгновение воцарилась почти абсолютная тишина. Почти. Им обоим показалось, что они услышали далекий, но очень отчетливый топот бегущих ног, который постепенно затихал вдали. У этого топота обнаружилось эхо во внешнем мире. Орангутан оглянулся и торопливо толкнул Коина в сторону, увидев, как что-то приземистое и сильно помятое несется на сотнях ножек по пораженному ужасом двору и, не замедляя шага, бросается в исчезающую темноту, которая мигнула в последний раз и пропала. Над тем местом, где только что зияла щель, пронесся внезапный шквал снега. Коин вырвался из рук библиотекаря и подбежал к черному кругу, который почти занесло белым снегом. Из-под его ног поднялось в воздух небольшое облачко мелкого песка. — Он не успел! — крикнул мальчик. — Ук! — философски отозвался библиотекарь. — Я думал, он успеет. — Ну, знаешь, самую последнюю секунду. — Ук! Коин присмотрелся к мостовой, как будто простым усилием воли мог изменить то, что видит его глаза. — Он погиб? — Ук! — ответил библиотекарь, одним коротким словом умудряясь дать понять, что Ринсвинд находится там, где существование даже таких вещей, как пространство и время, ставится под вопрос. А поэтому, вероятно, нет особого смысла размышлять о том, в каком именно состоянии пребывает Ринсвинд в данный момент времени, если он вообще живет в каком-то моменте времени. Это значит, что в общем и целом он может появиться здесь завтра или, собственно говоря, вчера. Одним словом, если у Ринсвинда есть хотя бы один шанс остаться в живых, то он незамедлительно им воспользуется. — О-о-о! — протянул Коин. Библиотекарь, шаркая ногами по земле, развернулся и направился к башне искусства. Коин, который провожал его взглядом, почувствовал, как его захлестывает жуткое одиночество. — Эй! — крикнул он. — Ук! И что мне теперь делать? — Ук! Коин неопределенно махнул в сторону царящего во дворе запустения. — Может, помочь чем-нибудь? Его голос балансировал на грани ужаса. — Как ты думаешь, это хорошая мысль? В смысле, я могу помочь людям? Вот ты, например, ты ведь хотел бы снова стать человеком? Уголки губ библиотекаря, растягивавшихся в неизменной улыбке, приподнялись чуть выше, обнажая острые зубы. — Ну, ладно, ладно, допустим, ты этого не хочешь, — торопливо сказал Коин. «Но есть же что-то еще, что я могу сделать!» Библиотекарь какое-то время смотрел на него, а потом перевел взгляд на его руку. Коин виновато вздрогнул и разжал пальцы. Орангутан ловко подхватил маленький серебристый шарик, прежде чем тот ударился о землю. Он поднес жемчужину к глазу, обнюхал, осторожно потряс и прислушался к исходящим из нее звукам. После чего размахнулся и изо всех сил швырнул ее в воздух. «Что?» — начал было Коин, но растянулся во весь рост на снегу, а оттолкнувший его библиотекарь накрыл мальчика своим телом. Шарик перевалил через вершину дуги и начал падать вниз. Идеально ровная траектория его полета внезапно оборвалась, встретившись с землей.
раздался звук, будто лопнула струна арфы. За ним последовали быстро оборвавшийся неразборчивый гомон, порыв горячего ветра, и боги диска оказались на свободе. Они были очень сердиты.
— И мы ничего не можем сделать?
— спросил Криозот. — Ничего, — подтвердила Канина.
— Значит, лед победит, —
продолжал Криозот. — Да, — сказала Канина. — Нет, — сказал Найджел. Он дрожал от ярости, а может, от холода, и был почти таким же белым, как проносящиеся внизу ледники. Канина вздохнула. — Ну и как, по-твоему, — начала она, — опусти меня на землю где-нибудь в нескольких минутах хода ледников, — распорядился Найджел. — Я действительно не понимаю, чем это поможет. — Я не спрашиваю твое мнение, — спокойно проговорил Найджел. — Просто сделай это. Опусти меня на землю чуть впереди них, чтобы у меня осталось время подготовиться. — К чему? — Найджел не ответил. — Я тебя спрашиваю, — повторила Канина. — К чему ты хочешь? — Заткнись. — Не понимаю. — Послушай, — сказал Найджел, с терпением, от которого рукой подать до убийства с помощью топора. Весь мир будет покрыт льдом, и все умрут, за исключением нас. Полагаю, мы проживем немного дольше, пока этим лошадям не понадобится овес или не приспичит в туалет. В общем, нам от этого будет не легче. Разве что Криозоту достанет времени, чтобы написать сонет о том, какой холод наступил внезапно, и что вся человеческая цивилизация вот-вот будет стерта с лица диска. А в этих обстоятельствах мне бы очень хотелось, чтобы вы знали. Я не потерплю никаких возражений, понятно? Он замолчал, чтобы перевести дыхание. Его тело дрожало, словно натянутая струна. Канина пребывала в нерешительности. Ее рот несколько раз открылся и закрылся, как будто ей хотелось возразить, но она передумала. Они отыскали небольшую полянку в сосновом бору, расположенном в паре миль от надвигающегося стада, хотя и сюда доносились звуки, сопровождающие его продвижение. Над деревьями виднелась полоса неба, затянутого паром, и земля дрожала точно кожа на барабане. Найджел вышел на середину поляны и сделал несколько пробных выпадов мечом. Его спутники задумчиво наблюдали за ним.
— Если ты не против,
— шепнул Криозот Канине,
— я смоюсь. В минуты, подобные этим, трезвость теряет свою привлекательность, и я уверен, что конец света будет выглядеть гораздо лучше, если смотреть на него сквозь дно стакана. И если ты не возражаешь, конечно. Не веришь ли ты в рай, о персиковощекий цветок?
— На самом деле нет.
— А-а-а, — отозвался Криозот. — Ну что ж, в таком случае мы, наверное, больше не увидимся.
Он вздохнул.
— А жаль. И все из-за какой-то там Индеи. Но если благодаря какому-нибудь немыслимому шансу...
— До свидания, — отрезала Канина. Криозот с несчастным видом кивнул, развернул лошадь и исчез над верхушками деревьев. Ветки сосен, окружающих поляну, тряслись, стряхивая с себя снег. Грохот приближающихся ледников заполнял воздух. Канина постучала Найджела по плечу. Тот вздрогнул и уронил меч. — Что ты тут делаешь? — рявкнул он, лихорадочно шаря в снегу.
— Послушай, я не собираюсь вмешиваться ни в свое дело, — кротко проговорила Канина. — Но что конкретно у тебя на уме?
Она видела сквозь деревья несущийся в их сторону вал, взвихренных ледниками снега и земли, а одуряющий рев вожаков перекрывался теперь ритмичным треском ломающихся стволов. Над краем леса, так высоко, что поначалу глаз ошибочно принимал их за небо, неумолимо двигались вперед голубовато-зеленые корабли-ледники.
— Ничего, — ответил Найджел. — Абсолютно ничего. Мы просто должны оказать им сопротивление, вот и все. Вот зачем мы здесь.
— Но это ничего не изменит, — возразила она.
— Для меня изменит. Если мы все равно умрем, я лучше умру так, как герой.
— Разве это геройство умереть подобным образом?
— Я считаю, что да, — заявил Найджел. — А когда речь заходит о смерти, есть только одно мнение, с которым человек обычно считается.
— О-о-о! Два выскочивших на полянку оленя, охваченные слепой паникой, даже не заметили людей, а пулей понеслись дальше.
Ты вовсе не обязана оставаться, — заметил Найджел. — Меня-то, видишь ли, удерживает Индия.
Канина посмотрела на тыльную сторону ладони.
— По-моему, мне тоже следует остаться. — Знаешь, — добавила она чуть спустя, — я думала, что, может быть, если бы мы получше узнали друг друга... — Господин и госпожа Галазады, ты это имела в виду?
— без обиняков уточнил он. Ее глаза расширились.
— Ну...
— И кем из них ты собиралась быть? — осведомился он. На поляну на гребне поднятой им волны с треском влетел первый ледник. Его вершина терялась в облаке снегов. В то же самое время со стороны края подул горячий ветер, пригнувший к земле деревья с противоположной стороны поляны. В нем слышались голоса, рассерженные, брончливые, и он ворвался в облака, словно горячий утюг в воду. Найджел с Каниной бросились на землю в снег, который уже превратился в теплую грязь. Над головами у них прогремел раскат грома, в котором звучали крики, и что-то, что сначала показалось им воплями, хотя потом, поразмыслив, они пришли к выводу, что это больше походило на ожесточенный спор. Грохот продолжался долгое время, а потом постепенно затих, удаляясь в сторону пупа. Полы куртки Найджела пропитались теплой водой. Он осторожно приподнялся и подтолкнул локтем Канину. Вместе они вскарабкались по раскисшему снегу на вершину холма, пробрались через завалы из размозженных бревен и расколотых валунов и уставились на разыгрывавшуюся внизу сцену. Ледники отступали, накрытые облаком, в котором сверкали молнии. Пейзаж теперь представлял собой сеть озер и прудов.
— Это мы их так? — спросила Канина. — Было бы очень приятно на это надеяться. — отозвался Найджел. — Да, но ведь это мы... Скорее всего, нет. Хотя кто знает. — Давай-ка поищем лошадь, — предложил он.
— Апогей, — изрек война. — Очень похоже. — Я почти уверен.
Некоторое время назад они, пошатываясь, вывалились из таверны и теперь сидели на лавочке, греясь в лучах полуденного солнца. Война даже поддался на уговоры и снял часть доспехов.
— Не знаю, — покачал головой Голод, — не уверен.
Чума закрыл покрытые коркой глаза и прислонился спиной к теплым камням.
— По-моему, —
проговорил он,
— речь шла о конце света.
Война задумчиво почесал подбородок и икнул.
— Что, всего света?
— переспросил он.
— Наверное.
Война еще немного подумал.
— Тогда мы, кажется, счастливо отделались, — буркнул он.
Люди возвращались в Ангмарпорг, который отказался от облика города пустого мрамора и вновь стал самим собой, расползшимся столь же беспорядочно и красочно, как дуга блевотины перед работающей всю ночь забегаловкой истории. А университет отстроили заново, или он сам себя отстроил. Или каким-то таинственным образом никогда и не был разрушен. Каждый побег плюща, каждый прогнивший оконный переплет встал на свое место. Чудесник предложил сотворить все по-новому, чтобы деревянные детали сверкали, на камнях не было ни пятнышка. Но библиотекарь на сей счет был непоколебим. Он хотел, чтобы все было как старенькое. С рассветом начали потихоньку возвращаться волшебники. Они торопливо пробирались в свои прежние комнаты, избегая встречаться друг с другом глазами и пытаясь припомнить недавнее прошлое, которое уже становилось нереальным, начинало походить на сон. Канина с Найджелом прибыли к завтраку и по доброте душевной подыскали для лошади войны хорошую платную конюшню. Эта лошадь мудро решила никогда больше не летать. За ней так никто и не пришел, а поэтому она прожила остаток своих дней, таская карету одной пожилой дамы. Что предпринял в связи с этим война, осталось неизвестным. Но можно почти не сомневаться, что он отыскал себе новую лошадь. Никто иной, как Канина, настоял на том, чтобы поискать Ринсвинда в университете. Таким образом, она первой увидела книги. Они вылетали из башни искусства, кружили над зданиями университета, а затем устремлялись в дверь перевоплощенной библиотеки. Некоторые из наиболее дерзких гримуаров гонялись за ласточками или зависали над двором точно ястребы. Библиотекарь стоял, прислонившись к косяку, и благосклонно наблюдал за своими питомцами. При виде конины он подвигал бровями, что для него являлось самым близким эквивалентом общепринятого приветствия. — А где Ринсвинд? — спросила конина.
— Ук. — Извини.
Орангутан, не отвечая, взял ее и Наджела за руки и, переваливаясь между ними, как мешок между двумя шестами, повел их через вымощенный брусчаткой двор к башне. Внутри горело несколько свечей, и Найджел с Каниной увидели сидящего на табурете Коина. Библиотекарь с поклоном припроводил их к нему, точно старый слуга, в самой древней из существующих семей, и удалился. Коин, кивнув, им заметил. — Он видит, когда люди его не понимают. Он замечательный, правда? — А ты кто такой? — поинтересовалась Канина.
— Коин,
— представился Коин.
— Ты студент университета? Думаю, мне еще многому предстоит научиться.
Найджел бродил вдоль стен, время от времени тыкая их пальцем. Должна же существовать веская причина, объясняющая, почему они не падают. Впрочем, если таковая причина и существовала, то лежала она явно не в области строительного искусства.
— Вы ищете Ринсвинда? — спросил Коин.
Канина нахмурилась.
— Как ты догадался? — Он предупреждал, что его будут искать.
Канина расслабилась.
— Извини, — промолвила она. — Нам пришлось немало пережить. Я решила, что ты прибег к какой-то магии. Надеюсь, с ним все в порядке. Что происходит? Он сразился с чудесником? О, да, и победил. Это было очень интересно. Я все видел, но потом ему пришлось уйти, — сообщил Коин, словно отвечая урок.
— Я в это не верю, — прорычала Канина, чуть присев и вроде бы готовясь к прыжку. Костяшки ее пальцев побелели.
— Это правда, — возразил Коин. — Все, что я говорю, правда, так и было.
— Я хочу, — начала Канина, но Коин поднялся на ноги и, вытянув руку, приказал. — Стой! Она застыла. Найджел тоже замер, так и не успев нахмуриться.
— Вы уйдете,
— произнес Коин приятным ровным голосом.
— Больше не будете задавать вопросы.
Вы будете полностью удовлетворены. Вы получили все ответы. Вы будете жить счастливо до конца своих дней и забудете о том, что слышали эти слова. А теперь идите. Они медленно повернулись и деревянной, как у марионеток, походкой зашагали к выходу. Библиотекарь открыл им дверь, выпустил их и закрыл дверь за их спинами. Потом он уставился на Коина, который, обмякнув, опустился на табурет.
— Ладно, ладно, — проговорил мальчик. — Я всего лишь пустил в ход немного магии. Не было выхода. Ты сам сказал, что люди должны все забыть.
— Ук!
Я ничего не могу поделать. Это так легко что-то изменить.
Он схватился за голову.
Мне достаточно только подумать. Я не могу здесь оставаться. Все, к чему я прикасаюсь, идет наперекосяк. Это все равно, что пытаться спать на куче яиц. Этот мир слишком хрупок. Пожалуйста, посоветуй, что мне делать.
Библиотекарь несколько раз повернулся на ягодицах. Верный признак глубокого раздумья. Что именно он сказал, осталось неизвестным. Но Коин улыбнулся, кивнул, пожал ему руку. А затем поднял руки ладонями вверх, описал вокруг себя круг и ступил в другой мир. В этом мире были озеро, далекие горы и несколько фазанов, которые с подозрением следили за Коином из-под деревьев. Это была магия, которую в конце концов узнают все чудесники. Они не могут стать частью мира, они просто надевают миры на какое-то время. Дойдя до середины лужайки, Коин обернулся и помахал библиотекарю. Тот ответил ему подбадривающим кивком. Воздушный пузырь схлопнулся, и последний чудесник перешел из этого мира в собственный. Хотя это и не имеет особого отношения к нашей истории, вам будет интересно узнать, что примерно в 500 миль от университета небольшая стайка, или в данном случае скорее стадо, птиц, осторожно пробиралась между деревьями. Головы у них были как у фламинго, туловище как у гусей, а ноги как у борцов сумо. Они шагали дергающейся, приседающей походкой, точно их головы были привязаны к ногам резинкой и принадлежали к виду, уникальному даже среди фауны диска. Эта уникальность заключалась в том, что главным средством их защиты
была способность вызывать у хищника такой смех, что пока он приходил в себя, птицы убегали. Ринсвинд почувствовал бы смутное удовлетворение, узнав, что это и есть индей. Дела в залатанном барабане шли вяло. Прикованный к косяку тролль сидел в тенечке и выковыривал кого-то из зубов. Криозот тихонько напевал себе под нос. Он открыл для себя пиво, и ему не приходилось за него платить, поскольку расточаемые им комплименты, монеты, редко употребляемые ангскими кавалерами, оказывали потрясающее действие на дочь трактирщика. Это была крупная девушка, которая цветом кожи и, если уж говорить прямо, фигурой тоже, напоминала невыпеченный хлеб. Она была заинтригована. Никто раньше не называл ее груди усыпанными самоцветами дынями.
— Абсолютно, — проговорил Сериф, мирно соскальзывая с лавки. — Никакого сомнения. Либо такие большие желтые, либо маленькие зеленые с толстыми пупырчатыми прожилками, — добродетельно добавил он про себя.
— А что насчет моих волос? —
подбадривающе спросила она, втаскивая Криозота обратно за стол и заново наполняя ему кружку.
— О! — наморщил лоб Сериф. — Точно коза стад, что пасутся на горах склонны. Как его там, можешь не сомневаться. — А что касается твоих ушей, — быстро продолжил он, — то ни одна розовая раковина из тех, что украшают собой покрытый поцелуями море песок. — Но чем же они так похожи на стадо коз? — поинтересовалась она.
Сериф замялся. Он всегда считал это сравнение одним из лучших. А теперь оно впервые столкнулось лоб в лоб со знаменитым ангмарпоркским буквальным пониманием сказанного. Как ни странно, он почувствовал, что это произвело на него некоторое впечатление.
— В смысле, по размеру, облику или запаху?
— не унималась девушка.
— Думаю, — ответил Сериф. — Я, возможно, хотел сказать в точности не как стадо, в точности не как казус тот.
— А?
— девушка придвинула кувшин к себе.
— И мне кажется, что, скорее всего, я не отказался бы еще от одного стаканчика,
— неразборчиво проговорил он.
— А потом...
Он искоса посмотрел на девушку и решился.
— Ты хорошая рассказчица.
— Что?
— он облизнул внезапно пересохшие губы и прохрипел.
— Ну, много сказок, ты знаешь.
— Вот да, кучу.
— Кучу?
— прошептал Криозот. — Большинство его наложниц знало только одну или две.
— Сотни? А что, хочешь послушать какую-нибудь сказку?
— Прямо сейчас?
— Ну да, посетителей сегодня немного.
— Наверное, я умер, — подумал Криозот. — Вот он, рай.
Он взял ее за руку.
— А знаешь, — поделился он, — я уже лет 100 не слышал хорошей сказки. Но мне бы не хотелось, чтобы ты делала что-то, что тебе не по душе.
Она похлопала его по руке. — Какой приятный старичок, — подумала она, — в особенности, если сравнивать с теми, что сюда частенько заходят.
— Есть одна сказка, которую рассказывала мне еще моя бабушка. Я знаю ее заодно наперед, — сообщила девушка.
Криозот отхлебнул пиво и, ощущая приятное тепло, посмотрел на стену.
— Сотни,
— думал он,
— и некоторые она знает задом наперед.
Девушка откашлялась и напевным голосом, от которого сердце Криозота забилось, как бешеное, начала.
— Жил-был человек, и было у него 8 сыновей.
Патриций сидел у окна и что-то писал. События последней пары недель были словно окутаны ватой, и это ему не очень-то нравилось. Некоторое время назад слуга зажег лампу, чтобы разогнать сумерки, и теперь вокруг нее кружили несколько ранних мошек. Патриций внимательно наблюдал за ними. По какой-то непонятной причине ему становилось не по себе в присутствии стекла. Но сейчас не это беспокоило его больше всего. Обеспокоило его неудержимое стремление слизнуть мошек языком. Вафлс, задрав лапы, лежал у ног своего хозяина и лаял во сне. По всему городу зажигались огни. Но горгульи водометов, помогающих друг другу в долгом подъеме на крышу, еще освещали последние лучи заката. Библиотекарь следил за ними из открытой двери, философски почесываясь. Потом он повернулся и закрыл дверь, оставляя ночь снаружи. В библиотеке было тепло. В библиотеке всегда было тепло, поскольку рассеянная магия не только наполняла воздух сиянием, но и слегка подогревала его. Библиотекарь одобрительно посмотрел на своих питомцев, сделал последний обход дремлющих полок, затащил одеяло под стол, съел вечерний банан и заснул. Постепенно библиотекой завладела тишина. Тишина обвелась вокруг остатков шляпы, сильно помятой, потрепанной и обгоревшей по краям. Шляпа, которая с торжественностью была помещена на особое место в стенной нише. Как бы далеко ни зашел волшебник, за своей шляпой он обязательно вернется. Тишина заполняла университет, как воздух заполняет дыру. Ночь расплывалась по диску, словно сливовый джем или, может, черничное варенье. Но завтра будет утро. Утро всегда наступает.
Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Терри Пратчетта «Посох и шляпа» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».